Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Братья и сестры, сегодня мы изучаем 17 главу книги Бытия и Закона Божия. Эта глава начинается словами: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Мы видим опять праведного Авраама в общении с Богом по прошествию длительного времени, когда ему уже 99 лет, является Господь и называет себя Богом всемогущим. До этого в 16 главе 13 стих сам Авраам обращался к Богу с этим именем, а здесь Бог подтверждает это имя и говорит своему праведнику: «Ходи предо мною и будь непорочен». Конечно, кто-то может сказать: человеку 99 лет, и ему надо еще ходить перед Богом. Тут бы хотя бы в таком возрасте вообще бы перемещаться хоть как-нибудь. Но надо заметить, что Господь заботился о своих избранниках. Авраам прожил долгую жизнь, более 170 лет. Настоящая его жизнь началась в 75 лет, когда Господь его призвал выйти от родства своего. В юности он претерпел гонения в Уре Халдейском, был брошен в огненную печь и остался жив, вышел из этого халдейского огня невредимым. И вот Бог является к нему в такое время, когда человек уже как бы готовится оставить этот мир. Авраам, наверное, еще не предполагал, что ему придется жить еще достаточно долго. И Бог называет себя всемогущим и предлагает Аврааму продолжать ходить перед ним. «Ходи предо мною, говорит Господь, и будь непорочен». Ходили пред Богом такие люди, как Енох, о котором сказано: «Ходил Енох пред Богом, и не стало его, ибо Бог взял его». Ходил пред Богом Ной, который является родоначальником всех человеческих рас, и мы призываемся тоже, чтобы совершать свое странствование, имея в виду бытие Божие. Что это значит? Если человек хочет не грешить, он должен помнить, как говорили древние, о трех вещах: что над ним есть око видящее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все его деяния. Авраам был таким человеком, он жил как бы в присутствии Бога. Впрочем, здесь неуместно говорить «как бы», потому что Бог вездесущ, и все мы живем в присутствии Бога. Но не всегда заботимся иметь Бога в разуме своем, то есть иметь памятование о том, что действительно присутствие Бога не оставляет нас никогда, но, к сожалению, мы об этом забываем и ведем себя часто недостойно имени православного христианина. «Ходи предо мной, путь непорочен». Если дословно перевести с еврейского языка, получится «будь цельным». Что значит быть цельным человеком? То есть выполнять свое предназначение. Бог сотворил людей, прежде всего, как Марк Исповедник учит, чтобы восполнить число отпадших ангелов. Он сотворил людей также для славы своей, и смысл жизни верующего человека – это прославление Бога и ощущение его присутствия. Является гарантом того, что человек имеет такое ощущение, он действительно ходит как бы пред Богом, он точно ходит пред Богом, и поэтому старается не грешить. Мы же не грешим открыто перед другими людьми. Если человек совершает какой-то грех, он хочет как-то скрыть от других момент греха, но присутствие Бога – это реальность, от которой невозможно уйти. Бог не покинет свое творение даже в аду, потому что Бог вездесущ, просто в аду произойдет окончательное полное расторжение между Творцом и творением. А это самая страшная мука, когда творение, осознав истинный смысл жизни, вдруг имеет расторжение с источником жизни, с Творцом. Это даже трудно вообразить такие муки. Если вы читаете там про всякие сковороды, крючья в аду, это в основном такой фольклор. Причем не христианского, а мусульманского происхождения. Православные греки жили долго очень под мусульманами, от них научились этим сковородкам, там всяким в аду, крючьям. В Коране это описано, но в Библии этого нет. В Библии говорится о том, что самое страшное состояние – это действительно, когда Творец отвращается от своего творения, теряется истинный смысл. Для многих людей, которые вот в этой жизни живут неверующими, истинный смысл откроется только после смерти. И когда они узнают, что смысл жизни – это единение с Творцом, познание придет к ним, но уже поздно, они ничего не могут сами исправить, и будет происходить расторжение с Творцом, вот это будут самые страшные муки, какие только можно представить. Далее Господь говорит, 17 глава, 2 стих, «И поставлю завет мой между тобою, между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Завет Брит Решаним, завет отцов, это такое известное понятие в еврейских писаниях. Завет Бог заключал с Ноем, когда дал ему заповеди. Кстати, заповеди, которые даны Ною, они обязательны не только для верующих, но и для неверующих. Вот с неверующих Господь не будет спрашивать, там постился, молился. Как он мог поститься, молиться, если он был неверующим? Вера – это дар Божий, Господь ему не дал. А вот то, что завет с Ноем был заключен, не проливать кровь человеческую, не употреблять кровь в пищу, кровь животных, вот это все будет спрошено. С Авраамом Бог заключает тоже завет. Позже Господь заключит завет со всем израильским народом, потом евреи односторонне со своей стороны расторгнут этот завет, когда отвергнут Христа Спасителя. И Господь установит новый завет, в котором находимся мы с вами. Завет – это обоюдный договор между двумя сторонами. Господь говорит: «Поставлю завет мой», буквально, чтобы я мог даровать. То есть завет дается для того, чтобы обговорить некие условия, какие потом благословения будут даны, что потом Господь дарует, и что Господь за это требует от человека. и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Вот это выражение «весьма-весьма размножу тебя» свидетельствует о том, о чем мы говорили. Авраам является отцом многих народов, даже по плоти. Мы знаем в основном его двух сыновей, это Измаила и Исаака, но потом, когда умрет Сара, он женится на Хитуре. Хитура, некоторые говорят, это Агарь, та самая, которую он отослал от себя, потом она вернется к нему, и он даст ей как бы новое имя. Но, может быть, это была и другая женщина. И от другой женщины у нее тоже будут рожаться дети, которые станут князьями, родоначальниками своих народов, которые уйдут на восток. Поэтому точно проследить мы можем историю еврейского народа и историю арабской нации, то, что происходит от Исаака и Измаила, а проследить родословные линии рожденных от Хитуры мы не сможем. Поэтому кровь Авраама, она распространялась в разных направлениях. Но самое главное, что Авраам является отцом всех верующих, духовным отцом. И мы читаем, что когда Авраам услышал эти слова, «И пал Авраам на лице свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». Господь говорит, что Авраам будет отцом множества народов. Вот это слово «я», по-еврейски «они», оно встречается в ответственные моменты, когда Бог дает какие-то исключительные заповеди, исключительные наставления. Он говорит «они», «Ягаве», или «они Адонай», или «они Цебаок». Как правило, Господь произносит это местоимение, когда речь идет о заключении какого-то очень важного договора. Так, например, на горе Синай, когда будет даваться закон, он тоже будет начинаться с этого слова «я». И вот Господь говорит «я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». Когда Господь произносит вот это слово, Он говорит «я», Он подчеркивает, что устанавливаются какие-то личные отношения, потому что если имена Бога говорят об отношении Бога к ситуации, разные имена, которые имеют разные обозначения, разный смысл и разный перевод, то местоимение «я» свидетельствует о неких личных отношениях, которые Бог устанавливает со своим творением. Итак, Господь подтверждает, что Авраам будет отцом множества народов. И далее сказано, «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». То есть раньше его звали Авраам, здесь звук «а» становится двойным. «Ав» означает «отец», «рам» – вторая часть нового имени указывает на многочисленность. То есть он отец не только еврейского народа, не только арабы, мусульмане имеют происхождение от Авраама, которого они называют Ибрагимом, но и многие другие народы, особенно в духовном смысле, имеют происхождение от него. Апостол Павел пишет, что мы дети Авраама по вере в Господа Иисуса Христа, потому что Иисус Христос называется сыном Давидовым, сыном Авраама. И мы, усваивая себе имя христианин, становимся тоже через Христа духовными чадами Авраама. Личность Авраама интересна тем, что это был пророк единобожия, который начал проповедовать веру в единого Бога, Адонай Эхад, Господь един, среди языческой тьмы, которая покрывала всю планету. Везде были языческие культы. Хотя единобожие иногда проявлялось каким-то таинственным образом. Например, в Египте был фараон Эхнатон, Эхмапет, Рамзес, который жил во времена уже после Авраама, незадолго до исхода из Египта. И этот фараон, как свидетельствуют записи о нем в его гробнице, он решил уничтожить многобожие. И он уничтожал всех идолов. И он провозглашал веру в одного Бога и видел символ этого Бога в солнце. Это был как бы знак, символ этого Бога. Но против него восстали языческие жрецы, которые верили во многих богов. И исследование мумии Эхнатона показывает, что он был убит. То есть какие-то проблески были. Мы с вами встречали уже на страницах Бытия Мельхиседека, царя Салима, то есть царя Иерусалима, о котором сказано, что он священник Бога Всевышнего. То есть таинственное единобожие, оно сохранялось. Единобожие даже в одни язычества и как бы не всегда связано с линией еврейских пророков. Но это тайна, как Господь вот так вдохновлял людей к осознанию того, что Бог именно един. Когда евреи как нация усвоят эту истину, главной заповедью у них станет заповедь «Шмо Исраэля, Данай Лакейну, Данай Ха». «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь един». И однажды, когда Господа Иисуса Христа спросили, какая наибольшая заповедь, имея в виду вероучительную заповедь, он тоже ответил: «Шмо Исраэля, Данай Лакейну, Данай Ха». «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь един». Почему так важно верить в единого Бога? Почему единство Бога наиболее полно дает нам представление о Создателе? Потому что если мы скажем, что Бог милосерд, кто-то скажет, что Он правосуден. Мы об этом как-то говорили. Если мы скажем, что Он Яхве, милость, или мы скажем, Он Элогим, судья, разные имена Бога есть в Ветхом Завете, на иврите, 10 основных и несколько сот нарицательных имен Бога, несколько сот. Особенно в Псалтире Давида есть очень много имен Бога, которые говорят о разных качествах Бога. Но когда говорится, что Бог един, имеется в виду единство всех этих качеств, прежде всего, которые раскрываются в Божественном Откровении, и един в смысле неповторим, в смысле один. Мы, христиане, верим, что в Боге единая сущность, Он триедин, но сущность у Него абсолютно одна. Мы не говорим, что у нас три Бога. Это мархианская ересь, утверждать, что есть три Бога. Бог именно един, один, то есть одна божественная сущность, но Он имеет три ипостаси. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Как ипостаси взаимодействуют с единой сущностью? Это тайна непостижимая, и христиане с древних времен старались удаляться от споров о божественном, потому что понимали, что это категории непостижимые для нашего человеческого разума. Наш разум настолько ограничен, что Бог разговаривает с нами в наших категориях. Мы называем его отцом, а слово «отец» – это из семейного обихода людей. Мы называем взаимоотношения между первым лицом Троицы и вторым, как взаимоотношения между отцом и сыном. Но эти слова не выражают полноту этих отношений, потому что они взяты из нашего человеческого обихода семейных отношений. Кстати, в Троице нету числового ряда. Нельзя сказать, вот это первый, это второй, это третий. Правильнее сказать, один, один, один. То есть, ипостась Бога Отца, ипостась Бога Сына, ипостась Бога Духа Святого. Нету порядка, этот над этим, этот под этим. Мы говорим, что Бог Отец, Он безначальный. Мы говорим, что Сын предвечно рождается от Отца. Мы говорим, что Дух Святой предвечно исходит от Отца. Но как это происходит, мы не знаем. Это тайна духовной жизни. И заповедь о единстве Бога, вот это самая главная заповедь, потому что если мы ее отбросим и скажем «три Бога», то мы будем еретиками. А когда мы говорим о Троице, мы говорим «три един». Три равняется одному. Это тайна, это как бы нарушение логических представлений человека, как это три равняется одному, один равняется трем. Но здесь как раз должна действовать другая логика, не человеческая, а надмирная. Поэтому такие тайны, они раскрываются особо духовно одаренным людям. Мы не можем претендовать на такую одаренность, какую имели пророки и Божьи апостолы. Господь говорит: «И не будешь ты больше называться Авраам, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Вот здесь как раз говорится, что не один народ происходит от Авраама, а народы и цари произойдут от него. «И поставлю завет мой, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». То есть Господь, сказав о том, что Он будет отцом многих народов, говорит, что Он заключает завет не только с Авраамом, но и со всеми теми, которые произойдут от него. Конечно, исключительная линия в то время была еврейская линия по Исааку. Почему? Потому что Бог избрал этот народ для того, чтобы через них возник единый свод Священного Писания. Как апостол Павел пишет: «Какое преимущество быть иудеем? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». Что значит «вверено Слово Божие»? Их функция заключалась в том, чтобы вот Библия была написана на одном языке, чтобы собрать ее в единый свод. А если бы библейские откровения давались разным народам, племенам, потом потребовались бы, наверное, тысячелетия, чтобы собрать все это вместе, перевести. А Господь поступил очень правильно, то, что избрал один народ. Некоторые отцы говорят, что Господь избрал их как лучших людей своего времени. Другие отцы говорят наоборот. Они говорят, он их избрал как худших людей своего времени. Имеется в виду не Авраам, а его потомки. Для того, чтобы показать на примере худших, что из них тоже может получиться что-то хорошее. Потому что из евреев выходят 12 апостолов. И апостолов из числа 70, мы видим, там много евреев было. Божья Матерь, великий плод еврейского народа. И Господь говорит: «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Бог». Казалось бы, здесь речь идет только о евреях. Я вам как-то рассказывал, напомню для тех, которые не слышали, когда началась Вторая Отечественная война. Вторая Отечественная война – это война 1914 года. У нас ее называли империалистической, называли ее Первой мировой. Но на самом деле это Вторая Отечественная война. Первая Отечественная была в 1812 году. И в генеральный штаб Российской имперской армии пригласили митрополита Антония Храповицкого. Ему задали вопрос: если в результате военных действий получится так, что мы освободим Царьград и Палестина окажутся под нашим контролем, поедут ли русские православные люди заселять Палестину? Такой вопрос был задан представителями Генерального штаба, которые не знали, как вот военные события будут происходить, какие страны будут завоеваны. И владыка Антоний ответил: русские люди с радостью поедут в Палестину, наши крестьяне, наши рабочие, потому что они истинные дети Авраама по вере. Мы новый Израиль, а не те, которые отвергли Христа и говорили: кровь его на нас и на детях наших. То есть православный христианин должен осознавать себя новым Израилем. И когда мы читаем Ветхий Завет и видим благословение Израилю или Иуде, потому что получилось так, что еврейское царство раскололось на Иудею и Израиль, и пророки были и там, и там, и говорится о благословениях и наказаниях этим двум частям единого народа, мы должны вот эти тексты воспринимать как относящиеся к нам, потому что Павел еще говорил: не тот иудей, кто наружно таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренний таков. А то, что мы новый Израиль, новые дети Божии, я думаю, из вас никто в этом не сомневается. Поэтому эти слова не должны быть нарицательными. Некоторые христиане используют слово «иудей» как что-то нарицательное. И некоторые вообще думают, что слово «иудей» происходит от Иуды Искариота. Но ничего подобного. Иудей – это колено, которое происходит от Божьего патриарха Иуды, сына Иакова. У Иакова было 12 сыновей, каждый из них родоначальник колен. В книге Откровения вот эти 24 старца, которые поклоняются перед престолом, это как раз 12 патриархов, сыновья Иакова и 12 апостолов Иисуса Христа. 12 плюс 12 – 24. Патриарх Иуда, сын Иакова, который жил задолго до рождения Христова, до Рождества Христова, он был родоначальником царственного колена. Первый царь евреев Саул был из колена Вениамина, но этот дом не сохранился, Бог разрушил этот царский дом. А вот дом Иуды, царский дом Иуды, он сохранялся. Давид был из этого дома, Соломон, другие цари, и сам Господь по плоти, он имеет прямое отношение к колену Иудину. Но через Божью Матерь он имел отношение и к колену Левина. Потому что, помните, Божья Матерь пошла навещать свою сродницу Елизавету, а муж ее был священник. Значит, каким-то образом, она же южница Божьей Матери, то есть сродница, Иисус Христос имел отношение сразу к двум коленам. К царственному колену, колена Иудина, дома царя Давида, и к колену священническому, дом Левия. Это промыслительно Господь так сделал, потому что Иисус Христос был истинный царь и истинный первосвященник одновременно. Об этом очень подробно можно почитать в послании к евреям святого апостола Павла. Кстати, апостол Павел до своего обращения в Христову веру назывался Савлом, но правильнее его называть Саулом. Такого имени нет в еврейском языке. Савл – это неправильная транскрипция этого имени. Его называли Саулом, потому что он был из колена Вениамина, и в честь первого царя из этого колена он носил имя Саул. И вот Господь говорит о том, что Он отдаст землю потомкам Авраама, всю землю ханаанскую во владение вечное, и будет им Бог. Далее мы читаем: «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Вот Бог, когда Он что-то говорит пророчески, то, например, говорит, что потомство, вечное владение отдаст землю, но потом Он ставит условие. Условие такое: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Это означает, что если они нарушат завет, то Божье обетование по отношению к ним изменится. И когда евреи нарушали заветы Божие, Бог их прогонял со святой земли. Первый раз они нарушили завет с Богом, когда разделились на два царства, Иудея и Израиль, и сделали помимо храма особое место поклонения Богу на территории государства Израиль. Это было нарушение завета с Богом. И Бог наслал на них 70-летнее вавилонское пленение. Они были уведены в плен. Потом они раскаялись, и Бог их вернул назад. Все это обговаривается в законе Моисеевом. Если вы раскаетесь, земля к вам вернется. Потом они согрешили, не приняв Мессию Иисуса Христа как Спасителя мира. Они объявили Его лжепророком, лжемессией. И прошло 30 с чем-то лет. Римская армия напала на Иерусалим. Был разрушен храм. Весь город был разрушен. И к началу II века они были все рассеяны по окраинам Римской империи. Им запрещено было жить на территории Святой Земли. И святые города даже были переименованы на римский лад, на римский и греческий лад. И туда завозили греков, римлян, чтобы они там жили. Особенно Галилея. Она, вот даже во дни Иисуса Христа, она называлась Галилея языческая, потому что там очень много жило язычников, поэтому мы можем предположить, что Иисус Христос общался и с греками, и с римлянами в детстве, потому что Галилея — это было такое смешанное население, это не как иудеи. И вот ставится это условие: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды. Авраам соблюл все заветы, но его народ не оказался верен Богу до конца, поэтому они претерпели изгнание, были в Галуте, как они говорят, в изгнании, вавилонское пленение, и потом Господь их рассеял почти на 2000 лет. Только в 1947 году, после Второй мировой войны, было образовано государство Израиль, потому что погибло очень много евреев в Холокосте, и международное сообщество решило, что надо выделить им землю, чтобы они там жили. Но это тоже было предсказано, что перед пришествием, прежде всего, Антихриста, евреи вернутся к себе, отстроят храм, и там должен будет воссесть Антихрист, как сказано, что на крыле храма будет мерзость запустения. Но также Господь их собирает и для того, чтобы через проповедь пророка Илии, который сойдет с неба, они все-таки уверовали бы во Христа. Потому что те евреи, которые доживут до пришествия Господня, они покаются через проповедь пророка Илии, станут христианами. Хотя сначала они будут апостолами сатаны. И далее Господь говорит: «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, в роды их, да будет у вас обрезан весь мужской пол». Здесь Господь говорит, что завет надо закрепить обрядом обрезания. Обрезание – это когда крайняя плоть мужчины, верхняя кожица собирается вместе, обрезание совершается так, что головка открытой становится. Это был обряд как завет для этих людей. Почему именно обрезание? И почему именно этой части тела? По-разному отвечают на этот вопрос. Некоторые говорят, что в те времена в ханаанских землях была ритуальная проституция. И если вы читали книги ветхозаветных пророков, вы, наверное, обращали внимание на то, что пророки часто говорят: вы ходите в храм, а потом идете в рощу и там блудите. Естественно, если человек обрезанный, то всякий раз, когда он пытался совершать грех блуда, он все-таки вольный или нет, он вспоминал, что он обрезанный, потому что он видел это в момент совершения преступления. Обрезание – это был знак, который как бы подталкивал их к целомудренному образу жизни. Но обрезание совершали и египтяне, кстати. Не надо думать, что только евреи совершали обрезание. Это очень древний такой обряд. Трудно установить происхождение его у других народов. Но вот у еврейского народа это был именно завет на теле, чтобы каждый мужчина, он помнил о том, что он обрезан. Когда евреи ассимилировались, помните, вот есть в Библии книги Маковеев, там описано, что греки, царь Антиох, захватили святую землю, и они вводили греческий образ жизни. Эллинизация происходила у еврейского населения. Некоторые молодые юноши еврейские ходили в гимназии. Гимназии – это спортивные такие соревнования, где люди голые бегали. Им было стыдно, что у них обрезание, описывает Иосиф Флавий. И они делали сложную операцию, когда натягивалась кожа и почти зашивалась. Терпели такие неудобства, чтобы скрыть обрезание, потому что во времена Маковея многие настолько эллинизировались, что даже забывали еврейский язык. Этот язык был заменен арамейским языком, который иногда называется сирийским языком. Этот язык возник как некий такой жаргон, смешение разных народов. То есть в разные времена евреи по-разному относились к обрезанию. Господь наш Иисус Христос обрезан. Я как-то вам говорил, что не случайно мы празднуем день обрезания Господня, хотя, казалось бы, достаточно того, что мы празднуем день крещения Господня. Зачем нам еще вспоминать обрезание Господне? Дело в том, что есть предание о том, что пророк Илья, я об этом вам рассказывал, говорю для тех, кто не слышал, он как-то докажет людям, что Антихрист не обрезан. Я уж не знаю, как он это сделает, но он как-то докажет им, что он не обрезан, и это будет происходить именно в день обрезания Господня. И все вспомнят, что Иисус из Назарета был точно обрезан, потому что праздник христиане даже совершают в связи с этим. Антихрист и не обрезан, и не из колена Иудина, то есть не из дома Давида, откуда должен быть Мессия. То есть во всех отношениях Антихрист неподходящей персоной окажется даже для евреев. Когда пророк Илья разоблачит Антихриста, даже евреи поймут, что это они избрали, и не из колена Иудина, и не из дома Давида, ты даже не обрезанный, вообще непонятно, кто такой. А потом выяснится, что это сын дьявола. Мы, христиане, не отменили обрезание, мы его заменили. А чем мы его заменили, сейчас я вам покажу. Мы сейчас откроем с вами Новый Завет, послание Колоссян. Здесь во 2 главе 11-12 стих говорится о том, послание Колоссянам, 2 глава 11-12 стих, здесь говорится о том, чем обрезание было заменено. Здесь сказано: «В нем вы», то есть во Христе, «в нем вы и обрезаны», пишет апостол Павел, «обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении». У христиан крещение заменяет собою что? Обрезание. И когда мы, например, доказываем, что необходимо крестить и младенцев, мы как раз ссылаемся на то, что прообразом крещения было обрезание, а детей обрезывали в 8-дневном возрасте. Когда ребенку было 8 дней, над ним совершали обряд обрезания. У нас этот обряд заменен крещением. Вот ничего, что вот евреи соблюдали, не отменено. Оно заменено чем-либо. То есть Бог не уничтожил своего закона, Он его возвеличил, поставил на более высокий духовный уровень. Еще пророки ветхозаветные требовали от евреев, Вам надо обрезать не только плоть, но и сердца, чтобы завет у них был не только бы на крайней плоти. Вся религиозность, если у человека только на крайней плоти, то непонятно, что это за религиозность. И пророки говорили, сердца надо обрезать перед Богом, сердца надо обрезать. И в крещении как раз нам дается очищение сердца, что является очищением человека. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя, в роды их». И далее он говорит про этот завет. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной, между вами и между потомками твоими после тебя, в роды их, да будет у вас обрезан весь мужской плод. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». То есть завет – это обоюдный завет. Со стороны Бога этот завет был исполнен, когда было обрезание Господне. Когда 8 дней от возраста Бога Сына по человечеству, 8 дней от возраста, от момента рождения, его обрезали. Сказано далее, 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Здесь сказано, что завет должен распространяться не только на потомков Авраама, но и на тех людей, которые будут жить рядом с Авраамом, которые будут жить с евреями и примут их веру. Таких людей называли прозелитами. Прозелитизм – это значит переход веры. Далее сказано, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Ну, как я уже сказал, завет он не прекратился, для христиан он был видоизменен, а евреи до сих пор совершают обрезание. И мусульмане совершают обрезание, причем даже обрезание девочек. Вы спросите, а что можно обрезать у девочек? Вот эти губки, они слегка их надрезают, но это уже их какая-то собственная инициатива, которая не подтверждается ни Кораном, ни Библией. Далее Господь говорит, «Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, восьмой день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Так как для нас обрезание преобразует крещение, значит, если человек не крещен, тот истребится из народа своего. То есть его нельзя считать православным человеком, если человек не крещен. Его и русским-то нельзя назвать, потому что Федор Достоевский говорил, русский значит православный. У нас национальное религиозно, а религиозность глубоко национальна. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарой». По-еврейски она называлась, немножко смешно, может быть, по-русски, Сарай. Сарай. И вот он говорит, не называй ее, Сарой, то есть с одной буквой А, но да будет ей имя Сара. А вот когда Бог поменял имя, и по-еврейски, и в нашей транскрипции одинаково звучит это имя, Сара, так и евреи называют свою праматерь. А, кстати, в наших текстах библейских, новозаветных христианских текстах сказано, что христианки должны подражать Саре. Она для них великий пример. Например, когда говорится о том, как жена-христианка должна уважать своего мужа, апостол вспоминает, что Сара называла своего мужа Авраама господином. Вот так вы, христианки, должны относиться к своим мужьям. Муж для жены – это как господин. Господь говорит, и благословлю ее, и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Вот это очень сложный такой текст. Здесь точно уже показано, от Сары же родился Исаак, и все, больше никто не рождался. А речь идет о многих народах, Значит, что имеется в виду? Дети по вере. Дети по вере. То есть, которые тоже будут исповедовать единобожие. Единобожие. Единобожие – это достояние только трех религий: иудаизм, ислам, христианство. Все остальные религии на планете, они верят во многих богов, а некоторые вообще не признают существование Бога, как, например, буддизм. Такая религия есть. Они признают вот череду перевоплощений, а Бога как некой личности у них не существует. У них божественное, оно разлито во всем, и камень Бог, и стол Бог, и трава Бог, и у них все Бог. Это языческое такое представление. Вот это очень важный текст, где сказано о потомках Саре: «И дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Это точно уже говорится о детях по вере. «И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Видите, она на 10 лет была моложе его, но возраст уже большой, ему 99 лет, родится ребенок к столетию, и, в общем, он не может понять, как такое может произойти. «И сказал Авраам Богу», Авраам обращается к Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим». То есть Авраам говорит: ну, для меня ты уже это пройденный этап, уже вряд ли кто-то родится. «Хотя бы Измаил был бы жив». Измаил — это рожденный от Агари. «Бог же сказал Аврааму: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. А так как мы выяснили, что от Сары произойдет много народов», то есть от Исаака только евреи произошли, если по плоти рассуждать, значит, речь идет о том, что благословение, которое дается вечно потомкам Исаака, оно распространяется на христиан, как прямых потоков по вере, не по плоти, а по вере. Потому что если по плоти рассуждать, мы об этом беседовали в прошлый раз, первенец Авраама Измаил, он первый сын. Он мусульмане до сих пор говорят. Настоящий потомок Авраама — это Измаил. Он первый сын, а Исаак — это второй сын. Поэтому они говорят: первый должен господствовать на святой земле. Почему это младший наводит тут свои порядки? Вот война идет между палестинцами, евреями. Вы это видите по телевизору. Господь говорит: «И о Измаиле я услышал тебя». Авраам вообще был удивительный человек. Молился за всех. За содомлян просил, за Измаила просит. Молился за потомков своих. Останавливался в тех местах, где потом были какие-то трагические случаи с его народом. Как я вам рассказывал, все маршруты Авраама, если изучить, он останавливался там, где через 500 или через 800 лет что-то происходило с еврейским народом. Как бы намаливал эти места. «И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». Ну, великий в библейском понимании — это небольшой народ, я вам уже объясню. Если говорить, что великий — это большой, тогда китайцы — самый великий народ. Это в духовном смысле. Это речь идет о том, что потомки Измаила откажутся от многобожия. Когда возникает ислам, они разрушили всех идолов, уничтожили и установили единобожие. Вот здесь как раз об этом и говорится. Потомки Измаила не дошли до совершенства в религии. Скажем так, религия мусульман, она на уровне времен Авраама. То есть они остались вот на этом уровне. А христианство – это религия, которая достигла совершенства. Потому что мы имеем возможность постигать Бога в Святой Троице, и мы вкушаем тело и кровь Сына Божия. Еще что интересно, в Коране говорится о том, что христиане имеют вот эти отличия. Например, в суре, которая называется «Трапеза», в конце этой суры Корана сказано, что апостолы подошли к Иисусу и просили Его: «Дай нам хлеб с неба». И Иса, как описано в Коране, начал молить Аллаха, чтобы дал хлеб с неба. И Аллах, как написано в Коране, он сказал: «Дам я христианам этот хлеб, только они будут его иметь». Но это такая святыня, если они небрежно отнесутся к этой святыне, то они будут наказаны. Я у мусульман спрашивал: «Вы хоть понимаете, о чем тут написано у вас?» Они говорят: «Ну вот хлеб какой-то с неба», там, они не понимают этого. А мы понимаем, что действительно святое причастие – это небесное причастие, потому что Дух Святой сходит на святые дары, и действительно, кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение. А в третьей суре Корана, которая называется «Семейство Имрана», по-моему, 55-й аят, там сказано, что те, которые веруют в Иисуса, они будут главенствовать в мире до второго пришествия. Я мусульманам иногда показываю этот аят, говорю: «Вы видите, вам особо-то и не светит власти прийти где-то во всем мире, они хотят всемирный халифат сделать». Я говорю: «Даже в ваших текстах вот отражены эти мысли». Я говорю: «Вы внимательно читайте, потому что надо как-то думать о чем-то». Итак, благословение дается Аврааму, благословение дается Саре, потомству Сары, потомству Авраама и Измаилу, его потомству. Поэтому вот нельзя презрительно смотреть на тех же самых там арабов. Мы любим там, если там идет какой-нибудь мусульманин, сказать: «Вон идет там этот черный там», и так далее. Это все равно семя Авраама, благословение Божие, они все равно непреложны, они непреложны. Веруют они правильно или не веруют, если Бог сказал, он все равно как-то будет благословлять. Я вам уже как-то рассказывал об этом, повторюсь для тех, кто не слушает. Иса, брат Иакова, он взял себе жену от детей Измаила, он продолжал эту линию. И помните, когда Иаков хитростью захватил благословение, а Исав пришел позже и говорит: «А мне благословение дай». А тот говорит: «Да нет уже благословения». Исав стал умолять: «Неужели у тебя только одно благословение? Для меня дай благословение». И тогда Исаак слепой дает благословение: «От туха земли тебе благословение». И мусульмане, сколько лет они жили, существовали, эти агаряне, измаилитяне, их так называют еще. И только конец 19-го, начало 20 века они узнали, в чем это благословение. Тук – это жир. Жир земли – это нефть. Вот им Божье благословение. Они сидят на этих океанах нефти, они там практически не работают, они только экспортируют эту нефть в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, где вот чистые потомки Агари и Измаила, чистые потомки, без примесей. Там за них работают язычники, они вербуют индийцев приезжать из Индии, чтобы они работали, там все работы выполняли. А сами так ходят, там книжки читают духовные, там такой у них своеобразный образ жизни. Ребенок рождается, уже ему там деньги капают, там считается, что это общее достояние, вот это богатство. То есть Божьи обетования, они непреложны, и Бог не смотрит на людей там в истинной вере, не в истинной. Если Бог вот дал такой предел этим людям, установил, это его воля. А если дает дар истинной веры, это тоже его воля. Как отец Сергий Булгаков написал в своей книге, которая называется «Православие», он написал там следующее: «Из всех религий, истинная религия христианская, из всех христианских направлений самое верное – это православие. Но Бог нас избрал не потому, что мы лучше других людей, а наоборот». Об этом говорят и притчи Иисуса Христа, помните? Званных на пир звали, звали, они не пошли. Тогда было сказано: «Идите, собирайте там кривых, хромых, убогих, И вот собрали нас, инвалидов, всех таких, духовно контуженных. И апостол Павел пишет: а кто вы призванные? Мало из вас что-либо значащее, но Бог избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. Вот Господь нас избрал таких немножко никудышних, немножко непутевых, контуженных собственными грехами, но для того, чтобы в немощи сила Божия была явлена, чтобы через незначащее посрамить значащее. Далее мы читаем 21 стих: «Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, все самое время на другой год». Главное благословение, которое связано с Исааком, это от семени Исаака, по этой линии Авраама, из дома Иудина, по этой линии потомства Иакова, в мир по плоти, из дома царя Давида родится Мессия, Господь наш Иисус Христос. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него, то есть Господь как бы вознесся. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова. Вот это выражение «людей дома Авраамова» правильнее понять «людей Эшивы Авраамовой». Эшива – это духовная школа. Авраам же обучал всех этих людей закону Божию. То, что евреи называют Торой, хотя этот текст не был записан, но на уровне преданий все существовало. Авраам знал, что такое десятина, Ной знал, какие животные чистые, какие нет. Они знали весь закон на уровне преданий. И вот это выражение, оно очень такое важное, «люди дома Авраамова». То есть Авраам мужчин духовно рождал, веру единобожие обращал, а Сара проповедовала женщинам. У Сары тоже был пророческий дух. Причем некоторые комментаторы говорят, что Сара, она была в чем-то даже сильнее Авраама духовно. Потому что она решалась на такие поступки, как, например, она взяла и Агарь отдала. Не каждая женщина такой решится другую женщину привести к своему мужу, только ради продолжения рода. «Весь мужской пол людей дома Авраамова взял Авраам и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. Видите, никогда не поздно исполнить волю Божию. И далее сказано в похвалу Измаилу. Мы с вами уже определились, Измаил, о нем же какие пророчества-то были. Руки его на всех и руки всех против него. То есть всю жизнь будут воевать. Вот они и воюют. И в Чечне, и везде, по всему миру, и на самолетах там нападают на Нью-Йорк. Это точно исполняется характеристики Библии. Их руки, этих агарян, измаилитян, против всех, и все против них. Но в похвалу Измаилу сказано здесь, в Писании нет ни одного лишнего слова, сказано: «А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его». Это в похвалу ему сказано, в Слове Божьем, чтобы похвалить его, что он не сопротивлялся отцу. Он бы мог сказать: что ты там будешь у меня резать? Он подчинился отцу, и вот обрезание было совершено, когда ему было 13 лет. 13 лет. И здесь вот важно понять, что Измаил был зачат от необрезанного Авраама, от Авраама, который не вступил в завет. А Исаак будет зачат уже от обрезанного Авраама, который вступил в завет. Вот очень важно, когда, например, вы хотите, чтобы у ваших детей появились дети, чтобы у вас внуки были, да? Обязательно добейтесь того, чтобы ваши дети вступили в брачный союз до зачатия детей. Иначе дети будут считаться незаконно рожденными. Вот я имею счастье, я был рожден от венчанного брака. Потому что моя бабушка была очень строгой, и она всех венчала. Строго, когда семьи возникали в моем роду, но мало таких родов сохранилось, где люди действительно от венчанных браков рожденные. И если, например, вы рождены не от венчанного брака, но ваши родители живы, настойте на том, чтобы они повенчались. Неважно, сколько им лет. Объясните им так. Хотите в будущей жизни быть вместе? Вот венчайтесь. И мы тогда будем иметь некую законную силу. А то, что рождаются от невенчанного брака, это очень плохо.